ИТ Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске: Самара. Демократия под жестким контролем. Подмосковье. Посадят ли членов избиркома? Ростов-на-Дону. Аресты инакомыслящих стали обычным делом. Калининград. Разрешенные пикеты тоже разгоняют. Ульяновск. Экстремисты – это те, кто не состоит в партии «Единая Россия». Установившиеся в России политические нравы, мало отличающиеся от нравов советских, особенно ярко проявляются во время местных выборов. Здесь чиновники уже мало заботятся о соблюдении законов и делают все как всегда, то есть как им приказано сверху. Яркая иллюстрация – предвыборная ситуация в Самарской области, рассказывает Сергей Хазов.
10 октября, кроме выборов мэра Самары, пройдут выборы депутатов Самарской городской думы и собраний представителей городов и сельских районов Самарской области. Однако на начало сентября избирательными комиссиями с выборов было снято более 100 кандидатов. В основном это были независимые кандидаты самовыдвиженцы. По словам самих политиков, с предвыборной дистанции их снимают, видя в них серьезных конкурентов кандидатам от партии «Единая Россия». Выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты городской думы Самары лидеру местного отделения партии «Яблоко» Игорю Ермоленко, горсберком отказал в регистрации, сославшись на то, что предоставленные в его поддержку подписи избирателей фальшивые.
Снять всех независимых кандидатов, самовыдвиженцев, представителей партии, которые не вписываются пока вот в спектр основных. Я своим наличием в избирательном округе ставил под сомнение перспективы кандидата от ядра, видимо, поэтому 407 подписей, по мнению окружной избирательной комиссии, были признаны недействительными по разным основаниям. После заседания суда таковых осталось 77. Это значит, что фактически 330 подписей на самом деле были действительными. Я прошел 2 судебные инстанции из 4 возможных. Во второй инстанции решение осталось пока без изменений. И в данный момент мы готовим жалобу в надзорную инстанцию областного суда. В тех округах, где особенно серьезно под угрозой кандидатов от ядра, там вычищают всех, кого возможно.
Избирательные комиссии не регистрируют и независимых политиков из сельских районов Самарской области. Даже членство в партии «Единая Россия» не помогло избежать снятия с предвыборной дистанции кандидатов Сергиевского района Александру Илларионову.
Ко мне обращаются пенсионеры, ветераны рабочего поселка Нефтяников, поселка Суходол. Выдвинут свою кандидатуру в главы района. Я им даю добро, они своим постановлением все это расписывают и отправляют в районный совет ветеранов. В этой связи районная администрация у нас задумалась и начали в этом направлении очень серьезную работу. Они расформировали этот совет ветеранов. Так как я состою в партии «Единая Россия» с 2004 года, мне звонят и говорят: «Александр Ильич, а вы в курсе, что вы исключены из партии?» Я говорю: «Да не может быть такого. Вот просто не может быть. Билет у меня на руках. Конференции никакой не было абсолютно. Еду в наше региональное отделение. Мне выдают протокол этого собрания. Я еду сразу по этим людям, которые подписали протокол. И первый из них мне говорит: никакого собрания не было и ничего я не подписывал».
Главная задача чиновников избиркомов – провести во власть на предстоящих выборах кандидатов от партии «Единая Россия». Если раньше на выборах в регионах представители партии власти занимались фальсификацией бюллетеней избирателей, завышая процент проголосовавших за «Единую Россию», то теперь независимых кандидатов просто не допускают до участия в выборах, комментирует председатель Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Я знаю это в Елховском районе, знаю в Кошкинском районе, знаю в Битюнчуке, в Сергиевске, знаю в других районах. То же самое массированное давление на кандидатов самовыдвиженцев. Во всем этом принимают участие чиновники областного правительства. Значит, вначале, когда кандидаты выдвинулись, их вызывали для бесед, которые заключались в том, что снимись, подумай о своих детях, там, подумай, тебе здесь жить. Те, кто не согласился, сняли. Такой же отсев идет на глав поселений. Из Сергиевского района это кандидат показал. В Волжском районе то же самое. Даже сменили председателя комиссии, а заместитель председателя написал заявление, ушел из комиссии, потому что не желает выполнять выполнять указания, которые не соответствуют законам Российской Федерации.
Самарские политики, снятые избиркомами с предвыборного марафона, намерены через суд добиваться своего восстановления в качестве участников избирательной кампании. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Важное звено так называемой управляемой демократии – запуганные чиновниками избирательной комиссии. Люди, работающие в них подчас, и не подозревают, что, исполняя приказы начальства, они становятся преступниками. Об этом репортаж Веры Володиной из Подмосковья.
В эфире Подмосковье. Вера Володина. В Воскресенске напуганы и обеспокоены члены избирательных участковых комиссий. Расследование дела о фальсификации прошлогодних выборов мэра подходит к концу. И скандальная история, украденная у Геннадия Егорова победы в в пользу действовавшего градоначальника Юрия Слепцова, появляются имена подозреваемых. Следователи предъявляют обвинение в фальсификации пока председателю одной из участковых избирательных комиссий Татьяне Архиповой. По материалам следствия, итоги выборов были сфальсифицированы на 10 избирательных участках. Состав соучастников преступления, суть его в подмене бюллетеней, уточняется, а Геннадий Егоров ждет отмены результатов выборов на судебном заседании 20 сентября.
Будет 9 человек менее названо. Во-первых, а во-вторых, у Архиповой наверняка еще будут люди, которые ей содействовали или способствовали во всем этом. Я не думаю, что это будет долго. Доказательная база уже сформирована, уже все. Все 10 дел будут выделены в отдельное производство. Каждое дело будет отдельно рассматриваться по каждому участковому избирательной комиссии.
Как и повсюду в России, в участковых комиссиях в Воскресенске работало много сотрудников учреждений бюджетной сферы, прежде всего учителей. Ожидающие предъявления обвинений не общаются с представителями прессы. Геннадий Егоров сегодня не пытается встретиться с подозреваемыми, опасаясь провокационных заявлений. Вот чем закончилась его попытка объяснить одной из учительниц, как пострадает ее репутация, если она не станет сотрудничать со следствием.
Мы с ней даже не встретились, мы просто в школу зашли. После этого было написано, ну якобы написано заявление в прокуратуру, что мы пытались похитить ее ребенка и с помощью этого повлиять на ее показания в суде. Исходя из этого, у меня нет желания больше ни с кем из них контактировать. С Архиповой тоже. Мы летом пришли к ней на работу и пытались ей объяснить, что ей ожидает впереди. Она сказала, что все это ерунда, что это сказки, что вот мне сказала начальство сделать, и то я и сделала. Что в 2003-м вбрасывали, в 2005-м вбрасывали молодые люди. А почему мы решили, что сейчас будет какая-то ответственность? Говорит, вы взрослые люди, вот садитесь за стол со Слепцовым и разговаривайте, а нас, пожалуйста, не вмешивайте в эти ваши разборки.
Редактор газеты «Воскресенские деловые вести» Сергей Рыдаков считает, подозреваемые верят, что не будут оставлены теми, кто вынуждал их пойти на преступление.
Когда они нарушали закон, они должны были думать не о том, что всегда они делали, а о том, что есть закон, и они совершают противоправные действия. А у нас получается, что каждый день люди нарушают правила дорожного движения, дают взятки каждый день. И считают, что так же мы всегда делаем. Так все делают. Власти их убеждали, что все сойдет с рук. Вы действуете в интересах нас, поэтому мы вас прикрываем. А на самом деле преступление, по которому 4 года тюрьмы, предусмотрено уголовным кодексом. Об этом они прежде всего должны были думать.
Геннадий Егоров.
Они вообще все не понимают. Никто не понимает, за что их вообще привлекают. На самом деле ведь выборы в сознании людей, это что-то такое чисто вот номинальное. Надо за это проголосовать. Пришли, там, сделали выборы и все. Сверху спустили вот такое то, как бы указание, сделали и все. Конечно, мне очень жалко. И человек попал, она никак не ожидала, что она попадет в такую ситуацию. И реально я с людьми разговаривал, которые с ней разговаривают, да? Она на самом деле вообще не понимает, за что. С нее хотят спросить. Будут сажать? Да, я уверен, будут. Потому что хотят, я так понимаю, навести порядок в этой области немножко, возможно.
Геннадий Егоров уверен, когда для обвиняемой станет очевидным, что ей грозит реальный срок лишения свободы, и она, и другие участники фальсификации сознаются в преступлениях. На городских форумах пишут: «Жаль Татьяну, обычная женщина, каких тысячи, пострадала ни за что». В ответ аргументы. Одна Таня бюллетени подбросила, другая Таня не заметила нарушений, третья Таня закрыла глаза на нарушения. Видимо, из-за таких, как Татьяна, мы находимся там, где есть. Конец цитаты. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Аресты оппозиционных активистов стали в России обычным делом. О том, как это делается в Ростове-на-Дону и Калининграде, рассказывают Григорий Бочкарев и Евгения Романова.
3 сентября активисты Московского левого фронта провели акцию солидарности с отбывающими 10 суток административного ареста Максимом Слипченко и Олегом Прудниковым, организаторами митинга в защиту свободы собраний в Новочеркасске, которые были задержаны неизвестными людьми в штатском 31 августа и осуждены на следующий день мировым судьей за мелкое хулиганство. Последний день августа в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске прошли акции в защиту 31 статьи Конституции России. Во всех трех городах власти в очередной раз отказали организаторам согласования митингов. Поэтому мероприятия, как и прежде, проходили в несогласованном формате. В отличие от предыдущих акций подобного рода, в этот раз донские последователи стратегии 31 столкнулись с жестким противодействием со стороны правоохранительных органов. Десятки человек были задержаны, два человека осуждены и подвергнуты административному аресту. Рассказывают руководитель регионального отделения движения «Солидарность» Борис Батый.
Задержания начались где-то минут через 15-20 после начала. Сначала увели заявителей акции, затем активистов, и приблизительно половина оказалась возле опорного пункта в парке Горького. На заявителя были составлены протоколы, причем самое смешное, паспорта никто не просил, уже все было заранее готово. Паспортные данные, фамилия, имя, отчество, адрес проживали, то есть все заранее известно. А с остальных взяли объяснение. Ну, чем объяснить? Может быть, они решили, что что-то надо с этим делать, потому что, в принципе, они, может быть, боятся увеличения числа митингующих. Ну, как-то решили просто пресекать.
Член Федерального политсовета Объединенного гражданского фронта Андрей Греков был задержан еще по пути на акцию.
За 20 минут до собрания этого меня встретили сотрудники милиции возле парка Горького на входе со стороны Большой Садовой. Причем сами они меня не знали в лицо, и команда им поступила от сотрудников в штатском. Просто практически обступили. Их было человек 6 или 7. Меня доставили в разрешительный отдел Кировского РОВД с целью проверки лицензии на травматическое оружие и изъятия травматического оружия, которого у меня с собой не было.
Активиста Левого фронта Владислава Рязанцева сотрудники милиции без предъявления каких-либо обвинений задержали, вывезли за город и отпустили. Возвращаться домой оппозиционеру пришлось на попутных машинах.
31 августа уже на подходе к месту проведения акции на проспекте Буденновском меня остановили люди в штатском. Это оказались сотрудники Центра противодействия экстремизму. После непродолжительной беседы отвели на улицу Пушкинскую и отвезли на окраину города к въезду в Ростов, где высадили. В общем, смысл этого мероприятия я не понял. Ну, как видимо, что не общался ни с кем вообще, даже после митинга. Ну, естественно, на акцию не попал.
Валерию Скоробогатову, которая является активной участницей коалиции «Другая Россия», задержали за проезд на красный сигнал светофора.
Меня остановили сотрудники, причем не милиции, а сотрудники именно ГИБДД. Под предлогом того, что я якобы проехала на красный свет на переулке Братском. Причем именно на этом переулке там светофора в принципе нет вообще. Мне предъявили обвинение, что я нахожусь якобы в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, на медэкспертизе выяснилось, что это далеко не так. То есть это совсем не так. Потом, значит, мне предъявили еще одно обвинение. Переделали быстро протокол на состояние наркотического опьянения. Ну, в общем-то, а там надо сдавать анализы. То есть это более длительный процесс, затяжной. Ну, в общем, короче говоря, меня мурыжили 3,5 часа.
В тот же день заявители пикета в Ростове, представитель «Другой России» Григорий Елизаров и Машаян Саракис из «Солидарности» были доставлены в отдел внутренних дел Ленинского района, где на них завели дела об административном правонарушении и взята подписка с обязательством добровольно явиться в мировой суд. В Таганроге мероприятие в защиту свободы собраний прошло более спокойно, но и там сотрудники правоохранительных органов предпринимали попытки задержать организаторов акции. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростовская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Понедельник, 30 августа, когда депутаты Калининградской областной думы наделили полномочиями губернатора региона Николая Цуканова, был отмечен двумя незаконными задержаниями оппозиционных активистов. Члена партии «Патриоты России» и независимого профсоюза «Трудовые бригады» Татьяну Баженову задержали около 9 утра у здания областной думы, мимо которого она проходила, следуя в службу занятости. Милиционеры обыскали ее сумку, а затем попросили проследовать в автомашину и отвезли в УВД Центрального района Калининграда.
Держали они нас до 10-15. 10-15 все у нас отобрали, описали. И мне посадили в камеру. Камера грязная, в окурках, вся плеванная. Я у них попросила ведро и тряпку со швабры, чтобы помыть. Темная камера, без ламп. Запах такой ужаснейший. В туалет никого не пускают или с задержкой, поэтому я не стала у них проситься в туалет. Сразу сходила, когда завели. И до половины шестого я была голодная и ни водички, ничего.
Согласно составленному протоколу об административном правонарушении, Татьяна Баженова якобы громко ругалась матом в общественном месте, за что и была задержана. Судебное заседание состоится 13 сентября. Татьяна уверена, что в суде дело развалится. Оппозиционного активиста Евгения Лабудина задержали в этот же день в 8:40 утра, когда он следовал мимо здания областной думы к месту проведения одиночного пикета – скверу на улице Карла Маркса. Место пикета было заранее согласовано с мэрией Калининграда. В руках Евгений Лабудин нес плакат «Нет Цуканову, нет Боосу, нет губернатору Единороссу». Задержание проводили сотрудник милиции и сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом.
И они мне сразу же без обиняков заявили, что я иду проводить несанкционированный пикет, не давая мне даже вопрос какой-то задать или показать им письмом администрации города о том, что мне разрешают пикет провести у сквера Карла Маркса. Я туда иду. Еще прибежало человек 5 милиционеров, повалили меня на асфальт и, значит, схватили за руки ноги шествием таким. Впереди я, сзади капитан или майор несет сумку, а после этого еще какой-то сотрудник милиции бежит, несет плакат. И в такой очередности нас упаковали, меня и мои принадлежности упаковали в автомашину. И пока мы следовали к центральному отделу, рядовые сотрудники, водители и еще там, значит, милиционер, констатировали факт, какое вам уважение, вас на руках носят подполковники милиции. То есть минимум 2 подполковника милиции меня несли.
Евгения Лабудина привезли около 6 вечера к тому же мировому судье, что и Татьяну Баженову. И состав правонарушения тот же – нецензурная брань в общественном месте. Суд назначен на 15 сентября. Известный калининградский правозащитник Михаил Костяев неоднократно испытал на себе действия власти, в том числе 5 лет назад, в тот день, когда областная дума наделяла полномочиями губернатора Георгия Бооса. Михаила вместе с соратниками задержали на подходе к областной думе и продержали в милиции около суток.
Если вы идете на конфликт с властью, должны быть готовы. Потому что у вас будут уголовные дела, что вас будут бить, что вас будут задерживать, что вас будут там нарушать вы права систематически. Ну а что вы хотели? Мы живем в России, в диком действительно полицейском государстве, где права граждан, которые выступают против власти, их не существует.
Более 20 дел по задержаниям калининградских оппозиционных активистов в нынешнем году развалились в первой же судебной инстанции у мировых судей. Но есть и дела, проигранные оппозицией. Михаил Костяев считает, что калининградская милиция во всех протестных акциях нынешнего года была относительно лояльной к оппозиции, но в то же время прогнозирует в будущем усиление реакции. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. От репрессий в отношении участников непримиримой оппозиции власти переходят к давлению вообще на всех, кто хоть как-то участвует в политической деятельности. Пример в репортаже Сергея Гогина из Ульяновска.
Ульяновская милиция рассматривает парламентскую партию «Справедливая Россия» как потенциально экстремистскую и проводит профилактические беседы с партийными активистами. В течение лета под эгидой этой партии в Ульяновске состоялось более десятка пикетов против федерального закона номер 83. Закон, принятый в мае нынешнего года и вступающий в силу с 1 января будущего года, разрешает бюджетным учреждениям образования, здравоохранения и культуры оказывать платные услуги сверх установленного минимума или госзаказа. Противники окрестили 83-й закон законом о коммерциализации бюджетной сферы. Во время пикетов было собрано 11 тысяч подписей за его отмену. Но в августе к инициаторам пикетов начали приходить домой участковые милиционеры и проводить так называемую профилактику, то есть задавать вопросы по списку. Вот на какие вопросы согласился ответить партийный активист Михаил Мясников, ставший объектом профилактики.
Значит, спросили, с какого времени я нахожусь в партии, причины, по какой я, значит, вступил в партию, откуда мы получаем агитационные материалы, каковы обязанности как члена партии, с кем я проживаю, сколько у меня детей.
К руководителю отделения партии в Заволжском районе Ульяновска Евгению Демичу тоже приходили домой, но не застали. Его супруга не растерялась и за чашкой чая распропагандировала знакомого участкового Алешу.
Он ответил, говорит: Леша, я
говорю, ну, если надо, программу я тебе дам, почитай, ознакомься.
Профилактика такого рода – это работа для особого подразделения УВД, которое называется Центром по противодействию экстремизму. Но эту работу почему-то переложили на участковых. Выяснилось, что они ходят к тем членам партии эсеров, кто был официально зарегистрирован в мэрии в качестве инициаторов пикетов. Военный пенсионер, активист партии Владимир Кузнецов, недоумевает, чем провинились его однопартийцы.
Два часа мы проводили пикет по сбору подписи. Два часа они находились с нами. Никаких ни нарушений, ни замечаний не было по проведению пикета. Все было сделано в рамках закона.
Руководитель пресс-службы Управления внутренних дел по Ульяновской области Виктория Бережкова так объясняет необходимость чайных посиделок с милицией.
Целью проведения данных мероприятий является своевременное прогнозирование общественно-политической обстановки в нашем регионе и недопущение осложнения криминогенной ситуации. Основная задача таких бесед – это не допустить противоправных действий в отношении участников данных мероприятий, а также предупредить нарушение общественного порядка с их стороны.
Бывший депутат Ульяновской городской думы, юрист и эколог Александр Каплин предполагает, что участковые, скорее всего, превышают свои полномочия.
Парламентские партии у нас, в общем, даже такая экстравагантная партия, как ЛДПР, не относится к экстремистским. Почему пошли по «Справедливой России», тем более, что и речь ведь шла о пикетах и сборе подписей, связанных с законотворческой деятельностью. «Справедливая Россия» открыто голосовала против этого закона, как и, кстати, остальные оппозиционные партии, кроме «Единой России». С чем связано подобное давление правоохранительных органов, совершенно вот непонятно. Я пока никакой логики в объяснениях пресс-службы УВД не увидел. Участковые могут встречаться, допустим, с теми, кто у них условно-досрочно освободились. Когда человек не совершил не то что преступление, но даже административного правонарушения, нет никаких юридических оснований проводить с ним подобного рода беседы.
Михаил Мясников говорит, что профилактические беседы – это форма запугивания людей.
Для того, чтобы они как-то выходили из партии, потому что у нас люди могут сказать, зачем нам это надо, чисто запугивание идет. Кого-то из рядовых членов партии, да, то вполне возможно. Ситуация нестабильная, особенно с работой. То есть люди могут подумать, что первый шаг – это меня вызвали милицию, второй шаг – меня могут уволить с работы. И, исходя из того, что я член партии какой-либо предвыборной кампании, считаю, что уже началась.
По информации из Ульяновского обкома КПРФ, членов этой партии тоже вызывают в милицию, чтобы выяснить, действительно ли они состоят в партии коммунистов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, в 9-ю годовщину трагедии. Мемориальная церемония пройдет в Нью-Йорке, на месте башен Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов. В Назране, Ингушетии, один милиционер погиб в результате вооруженного нападения. Пятеро ОМОНовцев пострадали в результате подрыва автомобиля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В дагестанском городе Дербент в субботу утром в ходе спецоперации убит один боевик. Во Владикавказе прошли первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Тогда погибли 18 человек, включая смертника. Более 160 пострадали. В Северной Осетии был объявлен день траура. Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в своей подмосковной резиденции в Горках встречу с руководством парламентских партий. Власти Ирана отложили освобождение 31-летней Сары Шурт, одной из трех американских туристов, задержанных в прошлом году в Иране по обвинению в шпионаже. На северо-востоке Ирана в пятницу вечером произошел взрыв на газопроводе, ранены 16 человек, сообщило иранское топливно-энергетическое ведомство. В Колумбии по меньшей мере 6 полицейских погибли и 4 были ранены в пятницу в результате нападения боевиков на пост полиции у границы с Эквадором. Северная Корея предложила Сеулу начать переговоры о встречах семей, разделенных в результате Корейской войны 50-53 годов. С таким предложением выступил Северокорейский Красный Крест. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратов. Кто хочет, чтобы о сталинских репрессиях забыли? Астрахань. Что будет, если рыбакам запретят ловить рыбу? В этой же части программы прозвучит интервью с екатеринбургским писателем Владимиром Блиновым. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете о том, как самарские чиновники контролируют блок президента Медведева, а в завершении программы услышите песни «Севера», звучащие на берегу Черного моря.
В эфире «Саратов», Ольга Бакуткина. Саратовская ассоциация жертв политических репрессий обратилась к руководству области с требованием о предоставлении места на Театральной площади города для восстановления памятного камня всем пострадавшим в годы репрессий, умершим и расстрелянным. Театральная площадь, в советские годы площадь революции, главная в Саратове. Здесь проводятся митинги и парады, ярмарки и концерты. В центре ее гигантский памятник Ленину. Справа, в небольшом сквере, в траве газона, едва видна вкопанная глыба из бетона. Все, что осталось от закладного камня в память о жертвах политических репрессий. Этот памятник устанавливали всем миром ровно 20 лет тому назад. Как это происходило, рассказывает участник событий Евгений Корольков.
Мы просто объявили людям, что мы собираемся ставить. И подошли люди, вот принесли цемент, арматуру, скажи когда. И мы назначили время, и ночью после 12 люди строили, да, а мы отбивали милицию. Он в войне возник.
Решение о строительстве памятника было принято на многочисленном митинге-собрании. Поэтому Евгений Корольков считает эту инициативу народной.
Он был установлен 30 сентября в ночь 90-го года. То есть это еще был СССР, коммунисты были у власти. Это прямо при них вызовом, рядом с Ильичем. На этом и построили свою идею, что рядом с Лениным будет стоять памятник.
Вы не согласны на другое место установления?
Я не могу соглашаться или нет, выбрал народ.
Палатка Свободы простояла на площади 9 месяцев. Евгений Корольков дожил в ней до прихода к власти демократов. Страну возглавил Борис Ельцин. Памятник удалось отстоять.
Вот таким путем у нас сохранился. Настолько он не нами создан, мы просто его прикрывали своей грудью.
Шли годы. Бетонная конструкция ветшала. Исчезла куда-то мемориальная табличка. Закладной камень прикопали. Засеяли травой газон. С конца 90-х годов председатель общественной правозащитной организации «Солидарность» Александр Никитин пытается добиться в официальных инстанциях разрешения установить на месте закладного камня памятник жертвам политических репрессий.
Все боятся озвучить свою позицию, зафиксировать эту позицию, чтобы она получила свое законченное выражение в каком-нибудь ответе. За подписью, за датой, номером и так далее. Вот мы добиться этого не в состоянии. Хотя мы прекрасно понимаем, молчание на протяжении целого ряда лет – это и есть доказательство того, что люди не поддерживают эту инициативу. Они не выступают против, потому что нет официальных заявлений. Но фактически реализацию этой идеи, в общем, она саботируется.
По инициативе Ассоциации жертв политических репрессий в 1995 году памятник был установлен на Старом Воскресенском кладбище. Именно там во враг сбрасывали тела расстрелянных. Именно там, в братской могиле, покоится прах Николая Вавилова, умершего в саратовской тюрьме. Сюда приходят близкие репрессированных, раз в году приносят венки делегации от властных структур. И все же председатель Ассоциации жертв политических репрессий Светлана Черкашина считает, что памятник репрессированным в центре города необходим, и не только тем, кто знает о годах сталинизма не понаслышке.
Я не могу равнодушно пройти мимо этого. Я хотела бы, чтобы многие видели этот памятник, проходя мимо него, хоть подумали, задумались, поклонились. Когда-то к этому памятнику, когда он был еще только заложен, памятный камень, к нему приносили даже молодые цветы. Свадьбы приходили и приносили, клали на это место цветы.
Светлана Черкашина подверглась репрессиям с первого дня своей жизни лишь за то, что ее мать-телефонистка была оставлена на оккупированной территории связной и выжила в оккупации.
В Белоруссии уже шли немцы, уже заняли территорию. Эвакуировать ее, она говорит, я не могу идти в эвакуацию, так как моя мама умерла, я должна ее хоронить. Тогда ты остаешься связной. Ее оставили связной. Она была всю войну, пряталась от немцев, чтобы ее не угнали в Германию. Доила там корову, где-то сидела в углу, но, в общем, ее не замечали. И когда пришли наши, первым делом, почему ты в оккупированной территории осталась жива, и тебя не сослали в Германию. Ей дали расстрельную статью. 58-я, Колыма, каторга. И там, на каторге, я родилась.
Потом были детдома и жестокие воспитатели. После смерти Сталина родители Светланы Черкашиной вышли на свободу, нашли и удочерили собственную дочь. История семьи Светланы Черкашиной и миллионов других семей не должна быть забыта, а значит, должен быть памятник. Именно там, где 20 лет назад его заложили жители города. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина.
В реке рыбы стало очень мало, ее практически нет. Вот с утра поехал, с 7 утра, 4 часа рыбачил. Что я поймал? 2 подлещика и 2 сазанчика небольших. Рыбы очень мало.
Александр Грачев – опытный рыбак, но последние годы удача ему редко улыбается. Рыбы с каждым годом все меньше и меньше, запасы практически исчерпаны, поэтому заведующий кафедрой промышленного рыболовства Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования Александр Грачев с оптимизмом воспринял заявление главы Росрыболовства Андрея Крайнева о введении запрета на промышленный вылов рыбы на Волге. «Совершенно другое настроение сегодня у рыбаков», – говорит генеральный директор оранжерейного рыбкомбината Андрея Калиненко.
Люди очень расстроены, а вообще обозлены на все это происходящее и готовы уже на любые шаги и действия, только чтобы как-то сохранить свое существование под солнцем и кормить своих детей.
Вообще крайние меры Андрея Крайнева повергли рыбаков в шок. По словам промышленников, место под солнцем готовы сегодня отстаивать не 4500 астраханцев, как посчитал федеральный чиновник, а почти в 5 раз больше. Только на оранжерейном рыбкомбинате работают почти 600 человек. А в таком селе, как Оранжереи Крянинского района, иначе как рыбным промыслом на жизнь себе не заработаешь.
В нашем комбинате работают люди с разных сел. В селах нету работы другой, только в рыбодобыче.
По словам президента некоммерческой организации «Каспрыба» Андрея Маркина, если запрет на речной лов рыбы будет введен, то история с Пикалёва может показаться просто детским садом, и бунты рыбаков не избежать. Непростую ситуацию для рыбного региона обсудили на Домском комитете, где присутствовали как предприниматели, так и те, кто охраняет, защищает, контролирует рыбные запасы. Каждый из них жаловался на тяжелую жизнь, вздыхал, качал головой и вопрошал, что делать и как быть, если рыбу в реке все-таки запретят ловить. Ответы на эти вопросы так и не прозвучали. Пришли к выводу, что не мог глава Росрыболовства сам додуматься до таких решений. Видимо, кто-то подсказал ему эту идею, чтобы создать в обществе брожение, говорит Андрей Маркин.
Как нормальный человек, знающий, что в федеральных структурах работают вменяемые и думающие люди, можно прокомментировать только таким образом, что информацию в уста уважаемого чиновника вложили совершенно безответственные люди, которые не владеют ни ситуацией в социальном плане в низовых селах нашего региона, и которым, честно говоря, называя своими словами, наплевать на то, что будет с массой людей.
Подсказчики таких передовых идей оказались совсем рядом.
Мы подобные безответственные заявления неоднократно слышали из уст нашей науки, Каспнирха, который расположен на территории области.
Глава регионального агентства по рыболовству и рыбоводству руководства Олег Григорьев отметил, что страхи преждевременны, ведь никакого еще документа о запрете на вылов речной рыбы нет. Правда, промысловая нагрузка на запасы рыб действительно очень высокая. Журналист Олег Сарана считает, что...
Сейчас все решается в Москве, и вот эти общие народные слушания, как у них там принято говорить у чиновников, это фикция на самом деле. Людей уже давно не спрашивают, вот как и что им делать. По поводу решения крайнего, оно, конечно, неоднозначно. Я думаю, что его поддержат многие рыбаки-любители, в первую очередь туроператоры. И с другой стороны, у нас страна такая, закон примут. Ну, как бы и приняли, а мы продолжаем жить по своим законам.
В итоге чиновники и предприниматели решили написать обращение в Москву, требуя оставить все без изменений. Тем более, что, как оказалось, рыба в реке есть, только об этом не говорят простому народу. Правду астраханскому населению сообщил президент некоммерческой организации «Каспрыба» Андрей Маркин.
Рыба есть, только нужно ее грамотно посчитать, ведь мы не просим ничего запредельного. Мы просим одно. Скажите правду. Рыба есть реально. И участиковой рыбы становится больше. Это правда.
До недавнего времени предприниматели утверждали обратное. Особенно, когда их спрашивали астраханцы, почему рыба на базаре дороже, чем мясо. Потому что ее нет, отвечали руководители рыболовецких предприятий. Когда обстановка изменилась, предпринимателям стало выгодно говорить, что с запасами в регионе все нормально. Вот и директор рыбкомбината Андрей Калиненко поддерживает своих коллег.
Хотят остановить промышленное рыболовство, в то же время развивают туризм. Если рыбы нет, зачем сюда ехать туристам?
Только для того, чтобы сфотографироваться с трофеем, взвесить и отпустить, отвечает заведующий кафедрой промышленного рыболовства Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования Александр Грачев. Что касается промышленного лова в реке, то это преступление. Ни в одной цивилизованной стране рыбу, которая заходит на нерест, не ловят.
Ловят в море, на подходах. Тем более, что морские сельди, у нас их 7 видов, все их можно ловить. Состояние их запасов очень хорошее. Это обыкновенные кильки, которые сейчас можно ловить очень много. Это практически в 4-5 раз можно ловить больше рыбы, чем той, которую мы ловим в реке Волга.
Рыбаки смогут приспособиться к морским условиям, считают ученые. До середины прошлого века промысел вели только на море. Сложнее придется предпринимателям. Сейчас у них нет на вооружении морских рыболовецких судов. Только одного запрета лова на реке будет мало для восстановления рыбных запасов. Ведь на протяжении нескольких лет в Астраханской области нет нормального половодья. Энергетики придерживают воду. Многие речушки, ереки и протоки обмелели. Рыба уходит на Казахстан. Чтобы ее вернуть в Астраханскую область, нужно проводить дноуглубительные работы и сбрасывать весной достаточное количество воды с Волжско-Камского каскада ГЭС. И только тогда, возможно, через пару лет Волга действительно закишит рыбой. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях писатель Владимир Блинов. Вопросы задает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Владимир Александрович, вы написали книгу о редком в советские времена событии, о том, как студент, его звали Артур Немелков, да, не побоялся публично выступить с критикой режима в 1956 году. Скажите, а почему вы обратились к этой теме?
Я был студентом Уральского политехнического института и поступил туда в 1958 году. И среди студенчества полголоса, то и громко все время витала такая фамилия Немелков. Немелков, Немелков, кто такой Немелков? И в конце концов, ну, я узнал из этих разговоров от своих друзей, что за 2 года до моего поступления проходила в УПИ комсомольская конференция, и вот на этой конференции выступил студент Артур Немелков с требованием свободы слова, демократии, выступлений, митингов, выборов альтернативных. Выступил с очень резкой критикой той партийной номенклатуры и комсомольцев, которые были под влиянием. Я поразился, это был 56-й год, хоть и прошел 20-й съезд партии, но на демонстрации народ, я сам видел, еще шли с портретами Сталина, и думаю, как так, студент решился на такой поступок? И для меня всегда это был, он был таким кумиром гражданственности, и вот я думаю, хорошо бы о нем написать, потому что о нем, ну, были какие-то, после перестройки пара была газетных статей, а такого обширного материала не было.
Владимир Александрович, да. Вы же общались со своим героем, да, с Артуром?
Да.
Как он объясняет, почему он решился на такой поступок?
Может быть, вся его какая-то предыдущая жизнь и даже детство и отрочество действовали не только на него и на меня. Почему я говорю, что я бы его поддержал хотя бы мысленно? Потому что у меня, например, матушка была крестьянка, но она мне говорила о всех несправедливостей, которые были при сталинизме. То, что поступали так с крестьянством. Дальше он видел такое неравноправие, когда приезжали из Москвы начальники, выселяли 4 квартиры в Челябинске, а для директора завода срочно освобождали. То есть он видел вот такие социальные несправедливости. Но просто в душе вот он был таким мятежником. То, что Горький называл «безумство храбрых, поем мы песню». А находится такой человек, который будоражит остальных и за ним идут. Это редкий случай, но позднее мы видим Солженицына, когда он встал против такой махины, как КГБ и Коммунистическая партия. Он же тоже знал, что он идет на что-то. Вот такая личность.
Владимир Александрович, я так понимаю, ваша книга в том числе и о гражданском мужестве,
да?
Да. Вам не кажется, что понятие гражданское мужество сейчас, что называется, дискредитировано? Правозащитников считают городскими сумасшедшими, демократов называют демшизой, вы наверняка слышали это слово. Как вы считаете, будет интересно и актуально ваше произведение сейчас?
Я думаю, что это не столь давняя история, во-первых. Во-вторых, конечно, она показывает этого героя-одиночку, но он не одиночкой оказался, за ним прошло студенчество. Вероятно, такой пример может служить и для современности. Неравнодушие. Мы и тогда многие это разговоры за кофейком на кухнях рассуждали, а нужны были лидеры, нужны были люди, которые могли повести за собой. Должен кто-то быть первым, потом будет второй, третий, сотый, тысячный, и тогда только общество может освежаться и обновляться. Вот сейчас идет эти 31 число. Немногие люди выходят, но кто-то хочет, чтобы этот свежий ветер не заглушился. Артур как раз таким был. Поэтому, ну, я говорю, что это не столь давняя история, но на нас может действовать и Протопоп Аввакум, и декабристы, и лейтенант Шмидт. И кто-то должен быть первым.
Скажите, а как вот сейчас можно вернуть нормальное отношение к таким понятиям, как гражданское мужество? Как можно это сделать?
Ну, для меня, как писателя, как раз вот такими произведениями. А другим людям, может быть, они прочитают, не только мою вещь прочитают. Как-то это должны, могут делать и журналисты, и радио, и литература. Только какие-то вот средства культуры, я думаю, что они должны воздействовать на читающую, на слушающую публику, чтобы не замыкались люди, не боялись и не молчали в тряпочку, как говорится. Потому что все же уже это не то время. Вот Оренбург говорит, тогда появилась наука молчания. Что если ты не говоришь, если ты молчишь, значит, хотя бы ты не выступаешь за тот режим, который существует. Не надо молчать, надо иметь мужество встать, говорить. Вот мы иногда стыдимся каких-то своих поступков. Что-то ты сделал, и вот что-то нехорошо там сделал. А надо стыдиться и того, чего ты не сделал. Ты мог сделать, а ты не сделал. Ты не сказал, это ведь на твоей совести. Годы идут, мне 72 года, и если я не написал бы эту вещь или не сказал бы правды о сегодняшнем времени, я или другой человек уйдет и останется это на его совести.
Вопросы писателю Владимиру Блинову задавала наш екатеринбургский корреспондент Екатерина Петрова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Из интернет-блога президента Дмитрия Медведева стерли опубликованный там ранее комментарий самарского политика Михаила Матвеева, написавшего главе государства о нарушениях местного избиркома против независимых кандидатов в мэры и депутаты городской думы Самары, рассказывает Михаил Матвеев.
Вообще, конечно, это очень забавная история, как блогеры пишут «ржу не могу», да? То есть я обратился в блог президента, было направлено обращение, в котором я указал о беспределе, который творится в Самаре на выборах. Там упоминалась партия «Единая Россия», фамилия нашего губернатора. Через 4 дня текст появился. А столь долгое время приводило к мысли о том, что он уже был изучен со всех разных сторон. И раз его опубликовали, значит, он прошел цензуру. Каково же мое было удивление, когда через 3 недели мне доброжелатели сообщили, что текст-то убрали. Я посмотрел, и действительно убрали. Он остался только в архиве поисковых систем, которые запоминают все, да, из иностранных сайтов. Это меня очень сильно позабавило, потому что блог президента – это некая такая сверхзасекреченная с точки зрения возможности хакерского вмешательства туда структура, что взлом этого сайта со стороны представителей представители самарской бюрократии, маловероятно. Такая вот странная, непонятная история. Была бы возможность президента лично, обязательно спросил. Вообще, я потрясен, потому что, честно говоря, предположить, что случится такая история, что цензура дойдет до блога президента, это просто, я не знаю, обхохочешься.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час Радио Свобода». В завершении программы музыкальный репортаж Геннадия Шляхова из Сочи.
Шаманские бубны разбудили Сочи. Концерт фольклорных ансамблей народов Севера встряхнул курортника, утонувшего в разлитой повсюду российской поп-музыке. Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока привезли на курорт другие песни.
Светит солнце, либо луна. Ночью едет мужчина в свое стойбище, поет свою незатейливую песню. То, что видит, то и поет. Погоняет оленей.
Елена Кибича живет в Салехарде. Многие годы собирает фольклор, записывает его. Учит школьников и студентов, ездит по гастролям с ансамблем «Сыросев» из Ямала.
Подъезжают к стойбищу, издали лают собаки. Потом действие переходит к чуму. В чуме ждет жена, укачивая своего маленького ребенка. Потом он подходит, заходит туда, говорит:
«Ты чай сварила?»
«Да нет».
«А что делала?»
«А ребенка укладывала, ребенка укладывала».
Вот такое действие.
Песенный фольклор даже внутри этнических групп народов Севера имеет отличия. Хотя, в принципе, все населяющие землю народы поют об одном и том же. О мире, что окружает нас, о своей истории, героях национального эпоса.
Есть личные песни каждого человека, который сам поет. Вот душа наболела, как в русской песне, вот он и сочиняет про себя. Есть песни наставления, вот, допустим, своим дочерям. Вот, говорит, храните своего брата, свой очаг. Есть личная песня детей, у каждого ребенка с рождения мама, укачивая его, сочиняет ему песенку, что он будет в будущем такой-то, такой-то, он будет сильным, ловким, помощником своего отца. Такие котяны такие, не такие, не такие, а тяню-ню, не такие, не такие, не такие, а тяню-ню, не такие, не такие. Вот, вот такие вот.
Самым притягательным и таинственным для непосвященного человека в культуре народов Севера является шаманизм – общение с потусторонним миром с помощью духов. Желтыста Нагашева из горной Шории, что в Сибири. Фольклор у нее в крови. Родной дядя – известный сказитель, а по материнской линии в роду так пели все женщины. Для Челтыста Нагашевой фольклор – это образ жизни, а шаманство – мировоззрение.
У нас так раньше шаманы наши камлали, то есть камлание происходило примерно в таком виде. Есть много друзей, которые практикуют шаманизм. Есть ровесники, есть старшие. Я придерживаюсь традиционного мировоззрения своего народа. Мы проводим обряды, возрождаем обычаи наши.
Многое из того, чем богат фольклор коренных народов Севера, к сожалению, уже утрачено. Так же, как исчезли малочисленные народности, такие как сахалинские айны, чуванцы, кирейки. Переход к рыночной экономике обнажил то, что ученые называют этнической катастрофой. Разрушены традиционные отрасли хозяйства, в забвение пришел родной язык и культура.
Сейчас очень мало осталось исполнителей песен, по пальцам можно посчитать. Наверное, в тундре в основном-то остались. И мы...
Елена Тибич из Салехарда, как и Челтыста Нагашева из горной Шории, точкой отсчета возрождения национальной культуры называют 90-е годы прошлого столетия.
Какое-то время у нас стало забываться все это. Когда Советский Союз распался, началась перестройка, каждый народ стал просыпаться, что ли, и вспомнил, что он за народ, какие у него обычаи, какие у них обряды.
Возрождение национальной культуры и малочисленных народов Севера идет с разной степенью успеха. На смену мелочной опеки советских времен с указанием, что и как исполнять, пришла полная свобода. Но оказалось, что у местных организаторов нет ни умения, ни денег, чтобы возрождать национальную культуру. Хотя, как рассказывает Елена Тибичи, в их городском национальном центре записывают в экспедициях музыку, потом перекладывают ее на ноты, выпускают диски, проводят фольклорные фестивали для взрослых и детей.
Фольклор очень богатый, но надо ее использовать не так, как шоу делать, некоторые у нас делают, а вот именно сохранять фольклор.
Понимаете, сейчас в первоначальном виде фольклор очень мало зрителя. Но это чтобы донести для более широкой публики, делается более сценически, чтобы это смотрелось.
Чылтыста Нагашева, представительница молодого поколения исполнителей, мыслит иначе, чем Елена Тибичи. Хотя исполнительница с Ямала вполне современный человек.
От фольклора можно так бережно сделать такое красивое произведение. Допустим, тот же рэп, он подходит к нашим закличкам. Он, допустим, я вам тебе кину манцепнане, манцеягавинне, юрваситине, фазиандагана, манилингуде, тата синьоре, маньманингуде. А, интирэп, ага, интирэп. Немецкий рэп, даже перевод есть. Серии, смотрю, когда совсем работать некогда. Я хочу в фазинде жить и синьоре. Юра там любить. Ага, интерэп, интерэп. Вот такое вот.
Фольклор в народе живет скорее не благодаря, а вопреки. Потому что есть такие исполнители, как Елена Тибичи, Чылтыста Нагашева и их коллеги. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Заря, ты приносишь счастье для меня. Ой, заря, моя заря, вся земля прекрасна от тебя.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».